Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о казнях солдат, пытающихся сдаться в плен, и о том, почему с точки зрения международного права это является военным преступлением. Убийства пленных участились в последние месяцы на войне в Украине. Также я расскажу о том, как страны Европейского Союза пытаются сформировать коалицию государств, чтобы в будущем наказать военных преступников, в том числе и тех, кто, возможно, отдавал приказы не брать солдат в плен, а убивать их. С вами Александра Вагнер. Мониторинговая миссия ООН по правам человека сообщает о тревожном росте в последние месяцы случаев казни украинских солдат, которые попали в плен к российским военным. Утверждается, что в конце августа 2024 года поступила информация о 79 случаях казни в 24 отдельных инцидентах. Многие украинские военные, которые сдались в плен или находились под стражей российских вооруженных сил, были расстреляны на месте. В показаниях очевидцев также описываются убийства безоружных и раненых украинских солдат, говорится в заявлении мониторинговой миссии ООН. В Минобороны России на запрос прокомментировать эту информацию пока не ответили. Министр иностранных дел Украины Андрей Сивига заявил о том, что нужны новые и эффективные инструменты для привлечения к ответственности виновных в военных преступлениях, рассказывает Дарья Захарова.
В конце января в пророссийских телеграм-каналах были выложены видео казни украинских военных, сдавшихся в плен на поле боя. На видео, снятом участниками процесса, предположительно российские военные вначале ставят на колени, а потом расстреливают 6 безоружных мужчин. Эти мужчины имеют опознавательный знак ВСУ – желтые повязки. По предварительным данным украинской прокуратуры, убийство произошло во время штурма позиций украинских войск в Донецкой области. В начале января уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубенец, а также украинский проект Deep State сообщили о предположительном убийстве 3 украинских военных российскими. По данным Deep State, инцидент также произошел в районе наступления российских войск в селе Нескучное Донецкой области. 3 бойцов 141-й механизированной бригады ВСУ сдались в плен, однако противники связали им за спиной руки и расстреляли выстрелами в затылок. Аналогичный случай произошел еще с 2 украинскими военными в селе Времеевка Донецкой области. В конце прошлого года Deep State не раз сообщал о случаях казни украинских военнопленных в Курской области. Например, в октябре прошлого года, по данным проекта, российские военные застрелили 9 сдавшихся в плен операторов дрона ВСУ в районе поселка Зеленый Шлях Суджанского района Курской области. Стоит отметить, что проект приводит кадры видеозаписи событий с дронов, где не всегда отчетливо видна военная форма и принадлежность расстрелянных солдат. Однако в некоторых случаях личность погибших военных и их принадлежность к ВСУ подтверждают родственники и свидетели. Так, например, 6 марта 2023 года в пророссийских телеграм-каналах появилось видео казни безоружного украинского военного на поле боя. Военнопленный успел сказать «Слава Украине», после чего его расстреляли. Вскоре СБУ смогла установить личность погибшего. Его по видео опознала мать. Александр Мациевский был снайпером 163-го батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны Черниговской области Украины. В марте 2023 года он участвовал в обороне украинского Бахмута и был захвачен в плен и расстрелян. 2 месяца спустя российские власти и ЧВК Вагнера, наступавшие в районе Бахмута, объявили о полной оккупации города. Такие инциденты значительно участились за последний год, отмечает украинская прокуратура. А именно около 80% из более 100 расследуемых случаев казни украинских военнопленных произошло за последний год. Большинство убийств происходит именно на поле боя, отмечают эксперты.
Не все, но большинство убийств военнопленных происходят тогда, когда крупные группы украинских солдат пытаются сдаться в плен или попадают в плен на поле боя. За последний год это происходило гораздо чаще, поскольку Россия медленно, но неуклонно наступает с востока на запад.
Отметил старший советник правозащитной организации Human Rights First Брайан Дулей. По Женевской конвенции военнопленный считается таковым, цитата, «с момента попадания во власть врага», то есть с момента сдачи на поле боя. Ужесточение российской тактики войны может быть связано с появлением в 2023 году подразделений «Шторм-Зет», а также попытками устрашить противника в целом, отмечает директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.
Я это связываю с другими обстоятельствами еще. Ну, во-первых, с появлением этих подразделений «Шторм-Зет», которые сформированы из бывших заключенных, которые совершили тяжкие преступления, в том числе насильственные. Этим людям убить очень легко. Просто они так устроены. И там, где они воюют, ну, можно ожидать такого сорта эксцесса. Ну, еще одна причина этого, естественно, это устрашение. Это устрашение и желание доказать военным, что нечего сражаться, нечего воевать, все равно вы проиграете, а если что-то будет, погибнете.
Рассказал Евгений Захаров в разговоре с Радио Свобода. На 2023 год ссылается и исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко.
Ситуация с расстрелом украинских военнопленных коренным образом изменилась с осени 2023 года. Приблизительно в ноябре мы начали фиксировать рост таких преступлений, большое количество видео и других сообщений о казнях, опубликованных в социальных сетях. Почему? В первую очередь из-за отсутствия наказания и ответственности со стороны российского командования за такие преступления. С наибольшей долей вероятности, и у нас есть показания российских военнопленных, оказавшихся в плену в Украине, у них был прямой приказ со стороны командования не брать украинских военных в плен, и это стало для российских военных сигналом осуществлять казни.
Рассказал Александр Павличенко. Прямых доказательств того, что российское командование в последнее время дает приказ на расстрел военнопленных, нет. Есть допросы российских военнопленных, где те признаются, что получали такие приказы. Однако к этим свидетельствам нужно относиться с осторожностью, так как они даны в заключении, в плену, и люди, выступающие с такими свидетельскими показаниями, могли находиться под давлением.
После того, как мы взяли эту огневую точку, к нам в плен попало 3 военнослужащих украинской армии. После того, как старший связался с командованием, вот, ему по рации было передано, что с пленными возиться некогда, пленных никого не брать, вот, и дали команду расстрелять, что группа сделала.
Рассказал российский военнопленный из батальона «Шторм-Зет» Вячеслав Делягин после взятия в плен 12-й бригады специального назначения «Азов». Видео, вероятно, записано в военно-полевых условиях до взятия Делягина под стражу и выложено в YouTube-канале «Азова» в октябре прошлого года. Также в октябре прошлого года в ответ на атаку украинских дронов на университет спецназа в Чечне Рамзан Кадыров заявил, что дал своим военным подразделениям приказ не брать военнопленных на войне в Украине.
Я сегодня дал всем командирам, которые находятся на передовой, не брать плен, уничтожать и усилить борьбу. И шел более 100%.
Однако через 3 дня он якобы отменил приказ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда отмечала, что, цитата, «военнослужащие вооруженных сил Украины имеют право сдаться в плен». В целом российское политическое и военное руководство не комментирует случаи убийств украинских военнопленных. Схожая проблема в оценке жертв и обстоятельств убийства украинских военнопленных в том, что российские власти не допускают международные гуманитарные миссии к военнопленным. Хотя, согласно Третьей Женевской конвенции, страны должны допускать представителей Международного Красного Креста и других организаций в места заключения военнопленных.
По Женевским конвенциям Красный Крест, в частности, назначается уполномоченным органом, который должен допускаться к военнопленным сторон конфликта. В большинстве случаев только Киев позволяет Красному Кресту посетить российских военнопленных, содержащихся в Украине. Москва, как правило, не пускает уполномоченных представителей к украинским военнопленным, находящимся в России. Поэтому обстоятельства их содержания, хоть и не совсем тайна, но многие детали получить сложно.
Рассказал Брайан Дулей. Например, случай обстрела колонии в оккупированном России поселке Еленовка Донецкой области так и остался нерасследованным специальной комиссией ООН, поскольку Москва не допустила международных экспертов на место трагедии. Тогда в результате разрушения здания, где содержались украинские военнопленные, погибло от 53 до 62 человек. Киев настаивает на том, что взрыв был совершен изнутри здания, и российская сторона таким образом намеренно избавилась от военнопленных, защищавших Мариуполь на заводе «Азовсталь». Российские власти настаивают, что речь идет об ударе, совершенном системой «Хаймерс» со стороны Украины. Что опровергают многие эксперты, изучавшие снимки, сделанные на месте трагедии, и свидетельства выживших очевидцев, украинских пленных, освобожденных по обмену и вернувшихся в Украину. Самая темная страница в истории с убийствами военнопленных – это смерти в российском заключении. Если случаи убийства на поле боя проще отследить через дроны или спутники, то, что происходит в российском заключении, слабо подсчитывается иностранными правозащитниками. Из-за недопуска России Красного Креста к заключенным погрешности в оценках количества украинских военнопленных, убитых в российском плену, велики. Например, мониторинговая миссия ООН указывает цифру в чуть больше 10, а внешнеполитическое ведомство Евросоюза и Министерство обороны Украины в 177 человек. Представитель координационного штаба по обращению с военнопленными Минобороны Украины Виктория Цымбалюк в интервью изданию «Политика» настаивала на том, что цифры значительно выше, поскольку, цитата, «Россия возвращает не все тела умерших или погибших в заключении военнопленных». Большинство смертей военнопленных в российском заключении – от пыток и неоказания необходимой медицинской помощи, отмечает доклад Управления ООН по правам человека. Однако такие косвенные или ненамеренные убийства военнопленных также относятся к военным преступлениям, поскольку Третья Женевская конвенция призывает стороны войны обеспечивать военнопленных необходимой медицинской помощью. Украинские военные во время войны также были замешаны как минимум в нескольких случаях убийства российских военнопленных. Большинство таких преступлений были совершены в начале российского вторжения. В середине 2022 года Управление ООН по правам человека сообщало о минимум 25 случаях убийства российских военнопленных украинскими военными. В марте 2022 года в Луганской области украинские солдаты окружили неназванное количество российских. Часть из них взяли в плен, но наиболее раненых, вероятно, расстреляли. ООН подтверждает это опросами российских военных, которые в тот день попали в плен. Они слышали звуки выстрелов и слова, цитата, «в противном случае они будут еще больше страдать», а также больше не видели раненых сослуживцев на протяжении дальнейшего заключения. Также миссия ООН верифицировала несколько видео, снятых с российских и украинских беспилотников, и подтвердила убийство минимум 7 российских военнопленных в селе Новая Басань Черниговской области Украины. На первом видео украинские вооруженные силы выгружают троих российских военнопленных из кузова пикапа со связанными руками и повязками на глазах. На втором видео с того же места видны тела 6 российских военнопленных, включая 3 из первого видео, лежавших на земле. Положение раны и следы крови, которых указывают на расстрел из огнестрельного оружия. 7-е тело лежит отдельно, сбоку. На 3-м видео видна попытка похоронить 7-ю жертву рядом. Часть его головы отсутствует. Во время визита в Новую Басань Управление ООН смогло подтвердить убийство, по крайней мере, этих 7 российских военнопленных, рассказывает доклад. Аналогичный доклад за 2024 год уже не привел случаев таких смертей. В нем отмечалось улучшение в условиях содержания российских военнопленных и активная реакция украинских политиков на такие события. В частности, экс-глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба отметил, что, цитата, «такие инциденты обязательно будут расследованы». А офис генерального прокурора Украины сообщил Управлению по правам человека ООН о 5 уголовных делах, возбужденных из-за убийства российских военнопленных. Москва же больше сфокусирована на замалчивании и отрицании проблемы, резюмирует Евгений Захаров.
Это должно быть прекращено активным противодействием российского командования, но оно говорит, что нет, ничего этого нет. Понимаете? А раз так, то фактически те, кто это делают, остаются безнаказанными. А раз так, то не могут это делать дальше в большем количестве, в большем объеме.
Убийство военнопленных является военным преступлением. В середине прошлого века 59 стран мира, включая США, Францию, Великобританию и СССР, подписали Третью Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Конвенция, наряду с другими документами о правилах войны, была подписана странами вскоре после окончания Второй мировой войны, в августе 1949 года. Массовые казни военнопленных во время Второй мировой войны стали одной из причин принятия конвенции. Третья Женевская конвенция призывает страны к гуманному обращению с военнопленными. К ним она относит солдат вооруженных сил, ополчения и добровольческих отрядов. Военнопленными считаются только те участники войн и вооруженных конфликтов, у кого есть командование. Кроме того, военные должны иметь явно видимые отличительные знаки, дабы противоборствующая сторона издалека могла определить их принадлежность. Военнопленных по конвенции нельзя пытать и унижать. В плену им должно быть предоставлено питание, цитата, «достаточное для поддержания веса и хорошего уровня здоровья, а также необходимая одежда и средства гигиены». Кроме того, в заключении военнопленным должна оказываться вся необходимая медицинская помощь. По окончании боевых действий пленные должны быть освобождены и возвращены на родину. На сегодня конвенцию ратифицировало 196 стран мира, включая все страны-члены ООН. Несоблюдение странами Третьей Женевской конвенции, в частности, умышленное или ненамеренное убийство военнопленных, относится Римским статутом Международного уголовного суда к военным преступлениям.
Дарья Захарова рассказывала о международных документах, которые регулируют правила обхождения с пленными, и о случаях, когда на войне России в Украине их игнорировали.
Привет, я Полина Галуева.
Я Виктор Кульганик.
В этом году исполняется 10 лет со дня убийства Бориса Немцова. Дело до сих пор не раскрыто.
К этой дате мы подготовили подкаст «Мосты Немцова», где пытаемся понять, можно ли заниматься политикой и при этом оставаться человеком, и насколько эта модель эффективна в России.
Подкаст «Мосты Немцова» слушайте в эфире «Радио Свобода» каждую пятницу в 18:30 по московскому времени.
Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Коалиция из 38 стран, включая всех стран-членов Европейского Союза, объявила о значительном прогрессе в совместной работе по созданию специального трибунала для суда над российским руководством за преступление агрессии, совершенное против Украины. Работа экспертов и юристов пока сосредоточена на разработке правового устава, который будет лежать в основе трибунала и определять его юрисдикцию. Устав еще не окончательный, но коалиция надеется, что его можно будет одобрить в конце года. Трибунал будет преследовать политических и военных лидеров России, включая президента Владимира Путина, и будет создан в рамках Совета Европы. При этом не все страны Европейского Союза, среди них Словакия и Венгрия, могут поддержать создание трибунала. Об этом говорится в докладе «Исследование влияния на будущее России», подготовленном Фондом Бориса Немцова за свободу и организацией «Чешские приоритеты». Один из авторов доклада, политический аналитик Павел Гавличек, в интервью «Радио Свобода» рассказывает о перспективах создания специального трибунала и проблемах, которые придется для этого преодолевать.
мы видим, что в Евросоюзе есть тенденция смотреть на Россию с одной точки зрения как угрозу. Это касается тоже Чехии, но с другой, как на новые возможности и возвращение к так называемым нормальным условиям соседских отношений. То видим, например, из поведения Словакии либо Венгрии. Они смотрят на Россию и Кремль как потенциальных партнеров. Что касается восточного фланга обух альянсий Евросоюза и НАТО, то, что касается, например, Польши, стран Прибалтики, либо скандинавских стран, эти страны Евросоюза хотели бы дойти до конца, так скажем, помогать Украине и работать с Россией как угрозой. Мы хотели бы подчеркнуть и тоже предлагать, чтобы Евросоюз пришел с конкретной стратегией, как подходит к России будущего в следующих годах, поскольку мы видим уже сейчас вот эти все тенденции, которые очень разнобежные.
А насколько вообще наказание за военные преступления важно вот в данных размышлениях? Я имею в виду с точки зрения именно политиков различных стран Европейского Союза, потому что ведь Международный уголовный суд выдал, например, орден на арест, да, Владимира Путина, и это уже действительно требует от стран ЕС определенного отношения уже изначально, да, даже несмотря на вот эти разделения в отношении к энергетическим вопросам, или, например, также существуют ордеры на арест различных военных, высокопоставленных российских. Вот насколько вообще вот эта тема военных преступлений фигурирует в разработке вот такого рода сценариев или вообще размышлениях о дальнейших отношениях между Россией и европейскими странами?
Да, она, конечно, фигурирует, и я хотел бы дополнить контекст этой дискуссии, поскольку только вчера Евросоюз и европейские институции, которые возглавлены Европейской комиссией, представили конкретный план работы в этой сфере. Значит, кооперация с международными институциями, но тоже возможность создать специальный военный трибунал про путинскую Россию и всех преступников в сфере криминальной деятельности и военных преступлений. Значит, есть конкретный план в этой сфере, но я хотел бы подчеркнуть то, что мы видим, что мнения по этому вопросу очень разные внутри Евросоюза и тоже, конечно, на глобальном уровне. Если мы хотели бы пойти по этому пути создания специального военного трибунала по путинскую Россию в этом смысле, то, конечно, надо иметь большинство стран глобальной коалиции и глобального мира. Есть, конечно, еще потребность создать новый трибунал про этот масштаб военных преступлений, которые мы сегодня уже видим. Это 10 тысяч военных преступлений, которые уже сейчас мы видим, а то еще мы не добрали, конечно, до конца. В наших сценариях мы тоже с этим работаем, предлагаем возможность, что Владимир Путин не будет у власти до конца жизни. Мы видим, что он не самый младший политик в России, ему уже больше, чем 70 лет, и мы тоже работаем с возможностью того, что он уходит от власти, и в этом смысле нам придется работать с кем-то другим, другой политик, который придет после него. Есть, конечно, в этом смысле исторический прецедент в Югославии, где Слободан Милошевич тоже уходил от власти, и следующее правительство его послало в ГАК, в военный трибунал про Югославию. Есть тоже такая возможность, но, конечно, она начинает с того, что мы будем этого требовать от России и начинает от единства внутри Евросоюза. Значит, это будут наши конкретные требования перед так называемой нормализацией в отношениях с Россией, что мы будем требовать послания всех этих военных преступников либо в специальный трибунал, либо в международный трибунал в ГАКе. Но это все начинается с единства внутри Запада, которое, как мы уже отметили, не очень ясно сейчас.
Но вы упомянули также, что для такого наказания военных преступников необходимо участие и других стран, не только стран Запада. Вы видите какую-то перспективу, какие страны в перспективе могли бы присоединиться, и что необходимо для того, чтобы вообще реализовать подобный трибунал с участием широкой коалиции стран?
Мы видим, что страны так называемого глобального юга в таком специфическом виде подходят к этому вопросу либо военных преступлений, либо агрессии России против Украины, либо понимание того, что происходит в Европе с их точки зрения. Не только в Восточной Европе, но вообще на севере, так скажу. Очень многие страны Африки либо Латинской Америки просто смотрят на то, как еще один конфликт в Европе на богатом севере. Есть очень низкий уровень понимания того, что происходит. Для того очень важно, чтобы мы больше работали с этими странами. Это касается европейской дипломатии, это касается чешской дипломатии, это тоже касается Украины, которая в прошлом не очень активно выступала в этих регионах, либо в Африке, либо в Латинской Америке, либо в конкретных странах Азии. И мы видим, что там еще есть очень много работы, чтобы просто привлечь эти страны к этим позициям, которые очень нужны, чтобы решить эту войну России против Украины. Значит, есть очень длинный путь к этому всему, но, по-моему, мы идем в правильном направлении. Мы инвестируем в эти страны. Сейчас уже появились конкретные предложения для кооперации с странами Африки, либо Латинской Америки, из стороны новой Европейской комиссии. Мы тоже с этим работаем в нашем исследовании, где мы предлагаем, что существует потребность более активно работать с союзниками России, либо так называемыми союзниками России. Это включает, конечно, страны Центральной Азии, либо Южного Кавказа, которые в этом смысле играют очень важную роль, что касается экономической модели России. И, конечно, в этом смысле один из ключевых возможностей – это политика санкций. Она очень важна в сфере изоляции путинской России от глобального мира и тоже от глобальной экономики, которая ей важна, чтобы продолжать продукцию военной промышленности и оружия.
Один из авторов доклада «Исследование влияния на будущее России» Павел Гавличек рассказывал о возможностях создания специального трибунала для суда над российским руководством за преступление агрессии, совершенное против Украины. Это был 8-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я расскажу о гибели в начале войны десятков мирных жителей в Чернигове в результате действий российских войск и о расследовании, доказывающем, что часть осуществленных обстрелов имеет признаки военного преступления. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.